Контр-контр-контр-данс. Танцуем в паре с Аллой Сигаловой. С Аллой Сигаловой.
Здравствуйте! Сегодня в студии гость Лейла Гучмазова, обозреватель, так можно сказать?
Обозреватель.
Обозреватель журнала «Итоги», обозреватель культуры, да? То есть замечательной культуры, которую мы имеем в наличии.
Весь из себя культурный обозреватель.
Культурный обозреватель. Я пригласила Лейлу для того, чтобы мы сейчас в конце сезона поговорили, что же мы имели с сентября по июль месяц, потому что последнее событие прошло вот сейчас. Шли премьеры в Большом театре «Пламя Парижа» Асафьева, но до этой премьеры был, на мой взгляд, очень интересный сезон. Мы будем говорить с Лейлой и слушать музыку «Шнитке». Что было любопытного, что пропечаталось в голове обозревателя журнала «Итоги» в этом сезоне в области балета?
Ну, как ни странно, вы первая начали подводить итоги. Обычно, как только начинается лето, так все сразу обозревают сезон. Получилось так, что сезон не был богат на какие-то разовые крупные события, но осматривая его так это с сентября по сегодняшний день, можно сказать, что редкий сезон выдавался таким урожайным на события небольшие, но очень важные.
Что это такое?
Прежде всего, у нас получились два замечательных проекта «Вываливающиеся старухи» и «Скрябиниана». Как ни странно, получились они в большом у группы молодых артистов под руководством Алексея Ратманского и прозвучали таким всплеском такого веселого нонконформизма. Небольшие, с маленькими залами, с небольшим количеством народу званого. Они так искры промелькнули в течение сезона и исчезли. Но это вот тот род комет, который оставляет хороший след.
И все? Что-то как-то маловато.
Да нет, это важное, да, это то, что
определило
некоторый вкус.
А почему, чем это было так важно для вас?
Чем важно для меня? Некие перспективы мышления в рамках балетной жизни. В рамках балетной жизни люди встрепенулись, поняли, что можно черпать вдохновение и идеи в своей же истории, не выходя вовне.
Это про Скрябиниана Галиловского.
Скрябиниана, да, и вываливающиеся старухи, которые, конечно, гораздо меньше вовне. Они как раз-таки скорее такая культурологическая акция, чем чисто балетная. И дико важная, на мой взгляд.
А что за важность такая в этих
Что за важность
старуха?
Такая?
Кроме того,
что... себе традиционное такое консервативное искусство, оно адаптировало, впитало в себя яркие всплески русской культурной жизни. Жизнь Хармса сама по себе, да, которая прежде была любопытна только, я не знаю, театром клоунады, мим-театром, театром клоунады.
И но почему? Драматический театр очень много ставил Хармса.
Драматический театр
великолепно
много ставил Хармса. Вот тут мы как раз с вами сейчас цепимся языками, никогда не обращая должного внимания пластической стороне дела. Это, на мой взгляд, такая вот жила, которая требует работы. Требует рук, требует ума, требует приложения сил.
Так.
Здесь как-то сошлось удачно. Я, кстати, наверное, в меньшинстве остаюсь в своем цехе.
Насчет чего?
Среди людей, которые дают высокую оценку этому событию.
Да, вот я, например, совершенно противоположного мнения. Это абсолютная была неудача, к сожалению.
Но здесь, на мой взгляд, сошлись важные вещи. Музыка, тема и подход к исполнению. Может быть, я допускаю эту мысль, может быть, это вышло чрезмерно капустнически. То есть вот в сторону гэга как-то потянуло, но я все-таки увидела, насколько этот гэг в итоге получился трагичным. Я не представляю, какая будет дальнейшая судьба у этого проекта. Может быть, он так это мелькнул и канул, не исключено. Ни он первый, ни он последний. Но мне кажется, некоторое настроение сезону он все-таки задал.
Что еще происходит в России? Что произошло за этот сезон? Хочется об этом поговорить.
Я бы не назвала события, которые происходят сейчас вокруг, тектоническими, исключая только ситуацию с Мариинским театром. Все остальное не тектоническое, все остальное как бы нормальный процесс, который как-то нормально более-менее идет. Исключением остается ситуация с Мариинским театром, потому что ситуация в Мариинском театре она вызывает боль искреннюю. Совершенно искреннюю – это как бы, ну, свойство человека, балетного обозревателя, да? Если на это уложены многие годы, это становится твоим. С чем связана боль? Ситуация в Мариинском театре стала несколько странной. То есть формальное выражение этой странности – отстранение от работы директора балета Мариинского театра Махаравазиева. Здесь ситуация важна тем, что тут дело как бы не в персонах. Да? В нашей стране давненько принято стало считать, что незаменимых у нас нет. Вот ложный посыл этого утверждения, видимо, сыграл злую шутку с художественным руководителем Мариинки Валерием Бесаловичем Георгиевым, и отстранение Махарбека Хасановича не то чтобы было громом среди ясного неба. Противоречия накапливались, собирались, но они были скорее административно-формального порядка, чем художественные. Что касается художественной части, в вину Махарбека Хасановича вменяется отсутствие больших, крупных, успешных постановок, так называемых блокбастеров, как мы теперь, значит, перенесли в балет этот термин, то не соответствует, мне кажется.
А «Спящая», а «Баэдерка», возобновленная Вихаревым?
Все правильно. Как говорят балетные артисты, ты всякий раз выходишь, и всякий раз ты с чистого листа доказываешь свою нужность, полезность и важность. За плечами Махаравазиева приобретение, постановка, долголетнее сотрудничество фондом Баланчина в первую очередь. Не менее важное, чем с фондом Баланчина, привлечение к работе Уильяма Форсайта, живого классика современного балета, если это можно теперь называть балетом. И прочее, прочее, прочее. Мариинский театр первым позвал в страну работающего Ноймайера. Мариинский театр первым поставил у себя Уильяма Форсайта, и Форсайт тоже приезжал в Мариинский театр работать с тамошними балеринами. Но про баланчинизацию всей страны, которая началась с Мариинского театра, про это можно уже не говорить, сказано, пересказано много-много раз. По совокупности заслуг Махарбек Хасанович Вазиев стал крупной художественно-административной величиной. По-видимому, такое возвышение на вверенной ему территории Валерий Абисалович долго терпеть не мог. Соответственно, накопившиеся противоречия вылились вот в эту отставку. Что она принесет сейчас Мариинскому театру? Страшно загадывать, и не хотелось бы говорить о худшем, но последние приезды театра в Москву воочию говорят о том, что в театре не все благополучно.
Какие приезды? Речь о «Золотой маске»?
Нет, речь не в такой степени о «Золотой маске», хотя на «Золотой маске» у театра, пожалуй, не было возможности блеснуть ничем, кроме богатой постановки. Театр показал...
Очень не согласна.
Театр показал хороший.
Гениально был сделан Баланчин и замечательно станцован Форсайт.
Баланчин номинировался, насколько я понимаю.
Да, но они все равно это привозили. Дело же не в том, что номинировалось, дело в том, что было показано.
Я считаю, что Баланчин прозвучал хорошо на фоне менее сильных показаний Баланчина других театров.
Да, это вообще не обсуждается, но это
если,
смешно.
Да-да-да, но если сравнивать Баланчина этого года с Баланчиным прошлых лет, который показывал тот же театр, то это все-таки разница ощутима.
Ну, так это еще было во времена Махара.
Это уже ситуация, при которой написаны заявления и прочие внутренние кухонные.
Нет, заявление было написано после «Золотой маски», это март месяц.
Март месяц. Я могла бы быть не точной в датах, но я думаю, что для театральной жизни вот эти полмесяца-месяц уже не имеют никакого значения. Вы прекрасно знаете, да, что такое так называемая атмосфера в доме. Если в театре она ухудшается, эта атмосфера, это моментально видно на сцене. Это вот прекраснодушное заблуждение, что можно там иметь кучу проблем за кулисами, выходить на сцену, открывается занавес, и этих проблем не видно. Это неправда. Людям профессиональным, опытным это видно моментально и сразу. И то, что театр несколько не в себе, было заметно еще на маске. В большей степени это стало заметно на пасхальном фестивале, на котором мы видели два сборных концерта Мариинского театра. Театр было просто не узнать. То, что показывали 4 и 5, кажется, если мне память не изменяет, в рамках пасхального фестиваля театра было просто не узнать. Лучшие солисты театра валились с ног. Да даже не это важно, да, даже, хотя технический уровень труппы остается техническим уровнем труппы. Ощущение спешной сборности гала-концерта...
Ну, потому что к этому Махар не приложил свои усилия.
Спешной да. сборности гала-концертов, знаете, такой бедняцкой пиццы, на которую накидано все, что не попадя, это совершенно не Мариинский театр. Не тот Мариинский театр, к которому мы привыкли за последние 11 лет правления Махара Хасановича, и не тот Мариинский театр, который вот, архетипически у каждого из нас в голове есть. Это очень жаль, это очень тревожит. О новом человеке на этом посту, Юрии Фатееве, говорят, что он взвешенный, театральный человек. Говорят, что это лучшая и оптимальная в создавшейся ситуации персона. Но как бы для меня, во всяком случае, это такая несколько темная лошадка в плане художественных предпочтений. Говорят, что он баланчинист, да, за каждым из нас в театре есть некая репутация, некий шлейф. Говорят, что он баланчинист, говорят, что он достаточно продвинутый человек. Говорят, что он академист в хорошем понимании этого слова. И тем не менее, что получится дальше, хотелось бы, чтобы получилось что-то, по крайней мере, не худшее.
Ну, я надеюсь, что Юра действительно человек очень образованный, много знающий, и насколько он будет креативным, покажет время.
Вы очень правильное слово подкинули. Вот по части креативности, я думаю, не стоит людям, занимающим административные посты, стесняться умения советоваться с кем-то еще.
Я думаю, что Юра так и будет делать, и уже делает.
И прислушиваться к каким-то еще мнениям, которые вокруг есть.
Хорошо, переедем с театральной площади на площадь искусств. Что у нас там происходит? Ну, я имею в виду бывший Малигот.
Там
теперь
происходит скорее административно-хозяйственный феномен, чем что-либо другое. Да? Мне очень жаль, при всей моей любви к тамошней опере и почтении Елены Васильевны Образцовой, мне очень жаль, что сейчас к нам опять едет Михайловская опера, а не Михайловский балет. Вся Москва просто распростерла объятия и приготовилась смотреть на «Спартака с живыми тиграми». Мы все хотели «Спартака с живыми тиграми», но, увы.
Вы хотели, да? «Спартака с живыми тиграми»?
С живыми тиграми.
Да
нам обещали «Спартака».
А я вот не
живыми...
хочу такого «Спартака».
Нам обещали «Спартака» с живыми тиграми. Мы просто изготовились все это смотреть. Так. Увы, тигров не получилось. Очень жаль. Но что там происходит в театре? По совести говоря, чтобы об этом говорить совершенно квалифицированно, надо просто сесть в этом театре и начать в течение месяца просмотреть весь репертуар. Вот мне кажется, я тогда буду иметь право говорить о том, что там происходит. Потому что я читаю, вижу в отрывках на видео и слышу, вот по всему этому можно сказать, что там происходит некоторое сращение российских 90-х годов в плане ментальности, в плане организации бизнеса, с некоторым представлением о правильном ведении театра с точки зрения сухого менеджмента. Что за художественный продукт получается в результате? Вот про тигров в «Спартаке» мы уже помянули. Что будет получаться еще, совершенно непонятно.
Виноградов представит нам в скором времени свою премьеру.
Но вот здесь я бы не считала, что это некая художественно оправданная такая позиция. Это просто то, что я называю сухим менеджментом. Это следование брендам. То есть есть некий бренд. Бренд берется, вставляется как чип в организм театра. И, значит, люди смотрят, что из этого получится. Получилось забойное? Значит, получилось. Ну, не получится, значит, чип поменяем. Однако вот магия имен брендования, против которого, ну, протестуй, не протестуй, ты есть, никуда не денешься. Просто в театре она подразумевает нечто другое. Не совершенно другое, но немного другое. Все-таки есть репутация, есть гамбургский счет. Человек, который имеет имя в театре, это все-таки не такой раскрученный персонаж, который, скажем, все-таки это не шоу-бизнес, как ни крути. Это некая начинка, и у каждого театрального творца все-таки есть реальный потенциал художественный. Соответственно, вот приглашение Виноградова, все-таки это не предпочтение художественное, я уже это сказала. Олега Виноградова позвал уже после его, значит, ухода из Мариинского театра. Первым делом, насколько я помню, в Россию его первым позвал театр имени Станиславского, где он ставил вполне себе такой милый фарфоровый пустячок «Тщетная предосторожность». Она была культурна, скажем так, да, грамотно, культурно, аккуратно сделано. Ну, это вот хороший образец фарфорового искусства, которое трогает своей красотой, но трогает своей начинкой. Хорошо, замечательно. Дальше, как бы, предоставлять Олегу Виноградову, к которому я с большим почтением отношусь, поле для премьер.
А в связи с чем вы относитесь к нему с большим почтением? Расскажите, пожалуйста.
Ну, это, видимо, моя такая субординированная персона. Я считаю, что человек, который в течение многих лет рулит громадным театром, он заслуживает уважения по определению.
А, понятно.
То есть управление вот этой массой людей, каждый из которых...
То есть вас ничего не смущает в том, куда это руление привело, да?
Это совершенно понятно и очевидно, куда это привело руление в художественном плане.
И не только в художественном.
Я говорю скорее об административной части, да, управления театром. Я понимаю, это вообще дикая работа, которая, то есть, наверное, выносит мозги, талант и все остальное. Вкус, в конечном счете. В ситуации, возвращаясь к ситуации... Пожалуй, да. Возвращаясь к ситуации, ну, наверное, мы все-таки не будем такие категории.
А почему вы такие стеснительные?
Мне хочется вернуться к ситуации с Махаром Вазиевым. Мне кажется, это как раз очень чистая и правильная ситуация, когда труппой руководит человек из нее, способный к восприятию нового, что есть вокруг, и не имеющий постановочных амбиций. Мне кажется, это чистая ситуация администрирования громадной труппы. Она себя оправдала совершенно. Полностью на примере Мариинского театра. Она себя оправдала и художественно, и так институционально, скажем, да? И эта ситуация вот как раз очень жаль, что вся она как-то пришла ни к чему. Хотя куда она могла развиваться?
Как это ни к чему? А чего мы ждем? Когда человек, как бы, как это у нас принято, уже до старости, до абсолютных седин и до маразматического состояния досидит в своем кресле. По-моему, все нормально. Один руководитель сменился другим, тогда, когда генеральный руководитель посчитал необходимым сделать эту смену.
Ну, если рассуждать так, то можно этот же самый паттерн приложить и к генеральному руководителю.
Конечно.
Говорить.
Абсолютно.
Разговор, наверное, жалость и как бы неудовлетворенность ситуацией у меня, например, как я понимаю, у меня базируется на другом. Куда уйдет человек, который уже столько умеет на этом поле делать? Да, то есть это, видимо, наша достаточно скудная театрально-концертная жизнь. Наше малое все-таки количество театров, наше малое количество возможностей и, простите, отсутствие механизмов финансирования, которое не позволяет театрам рождаться, существовать и как-то себя нормально чувствовать в этом. В этой ситуации, в этом процессе. Вот куда девается человек, который умеет, хочет и может работать, вот это для меня вопрос и предмет печали, что называется.
Да, но я, к сожалению, не знаю последние сведения, не знаю, какие планы у Махара, но он еще несколько лет назад говорил о том, что он устал в этой схватке, и он человек гордый, и мне кажется, что его уход – это абсолютно для него вещь обдуманная, потому что положил заявление на стол генерального директора и художественного руководителя театра. Это была его инициатива, и это его было резюме и финал той деятельности, которую он провел в Мариинском театре, которая, конечно, была невероятно позитивна для театра, но, судя по всему, он понял, что нужно прийти к концу.
Опять же, смотрите, мы с театральной площади перемещаемся куда-то еще, да?
Да.
Перемещаться нам особо-то и некуда.
И некуда. Вот это ужасно.
Особо-то и некуда.
Да.
И почему у нас столько внимания, столько времени занял Большой театр? Да почему у нас, значит, так вот горестно от того, что в Мариинском театре сейчас так неладно? А потому что вот Михайловский уже занят, да? Значит, в новой опере в Москве, по-моему, это поле политой кислотой. Как-то кто-то туда не обратиться, как-то там все не складывается.
Но там нету балетной труппы, там как бы...
А хорошо бы ее завести.
Зачем?
Если есть люди, которые способны работать, которые могут работать, видите ли, мы можем еще поговорить о феномене, который вообще не имеет отношения к сезону, труппы, которые не имеют в Москве, в Питере, дома, прописки, привязки, которая как будто им даже бы и не нужна, так называемые летучие голландцы, да, которые...
Да.
Гастролируют сколько-то месяцев, потом приезжают домой гастарбайтеры. А неплохо было бы для нашей театрально-концертной жизни, чтобы было больше театров хороших и разных.
Да даже те, которые сейчас существуют, не знают, как выживать. Потому что сейчас, вот в конце сезона, я знаю, что собирались директора драматических театров и просто в ультимативном порядке хотят заявить правительству о том, что театры не могут работать, и вплоть до того, что они перестанут в следующем сезоне выпускать премьеры, пока не закончится этот сумасшедший бардак с финансированием и с казначейством. Театры существовать не могут.
Алла, и то, что... мы с вами, да, сели поговорить о художественной стороне дела, мы неизбежно.
Естественно.
Люди, которые в теме, неизбежно придут от художественных проблем
к экономическим.
К базовым.
Да.
К базовым. Тут нет разделения ни на оперу с балетом, ни на драматический театр с музыкальным. У нас нет способа финансировать театры. У нас нет механизма даже для богатых людей, кроме неких теневых личных отношений, неких попечительских советов, про которые никогда ничего толком не ясно, каких-то очень... странных, таких придуманных, измышленных способов финансирования театров нормальной системы нет. И мы неизбежно пришли после художественных проблем к проблеме этой, базовой. И всех нас волнующий.
Да. И опять же, возвращаясь на театральную площадь, то, что Гергиев, этот корабль, рулит так, что все-таки он не тонет. Более того, они строят один зал, строят другой зал, дай бог, отремонтируют основную сцену. Все-таки как-то этот корабль держится на плаву, конечно, благодаря этому уникальному, такому энергетическому сгустку, каким является Гергиев.
А вы как человек, преподающий в театральных вузах, вы не хотите поговорить о том, учат ли наших детей арт-менеджменту, учат ли их руководить? Вот что такое фандрайзинг? Выпускники соответствующего отделения ГИТИСа, по-моему, узнают впервые так лет через 5.
Как выпускники какого факультета?
Не совру. Я говорю о том, что, наверное, это все сверху надо, как в России все это делается, решать все сверху.
Я не знаю, что там в ГИТИСе происходит, но то, что у нас в МХАТе на факультете продюсерском выходят уникально подготовленные люди, просто они не идут в театр. Они не идут работать в театр, потому что никто не хочет получать те деньги, которые можно заработать в театре. Они идут в мощнейшие организации, часто даже зарубежные. Нет, какие шоу-бизнесы? Вообще никакого отношения к бизнесам это не имеет. Это банки, это пиар-агентства, это очень мощные организации, где они зарабатывают очень большие деньги и имеют очень интересную работу, связанную с международной деятельностью, с работой по всему миру. Естественно, в театре, так же как актер, выпускающийся из театрального вуза, не хочет работать в театре. Также и, но это мы говорим про драматические театры, а балетные актеры, они, конечно, живут по старинке и привязаны.
Они просто связаны гораздо больше, специфика профессии.
К своему дому, к репетиционному залу, и ничего тут с этим не поделаешь, хотя масса уже примеров. Так что же, вот если завершить наш разговор, что же нам показал, что же нам представил уходящий, ушедший уже сезон? Какое резюме можно подвести сейчас?
Событий больше, масштаба меньше, жизнь разнообразится, но не потрясает. Вот это, пожалуй, если кратко.
Боже мой, как это печально. У меня совершенно другие ощущения.
Говорите.
Но об этом я расскажу в следующий раз в передаче, где я буду рассказывать свои ощущения от театрального прошедшего сезона. Лейла, спасибо огромное за то, что вы пришли.
Спасибо вам.
За то, что вы с нами поделились своими ощущениями, честно с нами поговорили. Спасибо. Всего доброго. До следующих встреч.
Контрданс. Танцуем каждую среду в 18:05. Ваш партнер по танцу Алла Сигалова.
До новой среды. Прощаемся с Аллой Сигаловой буквально до 13 августа. Место встречи изменить можно, но не нужно, так что встречаемся на волне радиокультура. Здесь и сейчас Невская Елена. Я приветствую вас и продолжаю программу.
Реклама на радио «Культура».
Обыкновенный сериал и сериал на радио «Культура». Найдите 10 отличий.
Отличие четвертое. Персонажи. Героями сериалов на «Культуре» вряд ли могут стать космические пришельцы или эксцентричные домохозяйки.
На этой неделе сериал «В полдень». Виктор Пелевин. «Жизнь насекомых». Моноспектакль Сергея Маковецкого. Сериал «В 23:05». Монолог воспоминаний Александра Ширвинта. «Былое бездум». Литературные сериалы. Каждый будний день на радио «Культура».
В субботу в 20 часов 20 минут. Афанасий Никитин. Хождение за Приморье.
И только о кино мы будем говорить.